замечаю, что когда у нас выходит подкаст, вот каждый раз есть всплеск отписок. Я не понимаю, в чем дело. То есть люди как будто, ну, я не знаю, когда они видят нас с тобой, Рома, они почему-то думают, что надо отписаться. Я не знаю, честно говоря, почему. Вот прям в эти дни есть в списке.
Я думаю, что, возможно, так и есть. Я думаю, что это, кстати, объяснение.
То есть...
Ну, серьезно, мне кажется, это прям реально так кажется. Что просто, ну, они видят людей, как бы, да, они видят, что вы не выглядите как, там, Моргенштерн, да, то есть вы, ну, они видят, что, вот, у меня был коммент, я, по-моему, вот, вел, это сейчас вот будет хороший пример, маленькая история по этому поводу, и я вел, значит, как не стрим, просто подключился, короче, к стриму Киры Юхтенко на ее канале, вот, и ровно вот, вот так вот, то есть вот ровно то же видео, вот точно, это кухня, да, то есть у меня там, ну, жена отдыхает в одной комнате, в другой там сын отдыхает в комнате, соответственно, в комнате для прислуги у меня тоже занят, там арабские скакуны стоят там, вот это все, в общем, я просто на кухне, вот, и как бы прям реально большое количество было комментариев такое, ну, мне как бы похер, ну, типа, я наоборот с этого всего только хохочу, вот, что типа... О, кухня там, типа, бомжовская, там, как-то там что-то, ну, я, ну, еще был классный коммент, что, типа, все деньги потратил на татухи, вот, ну, во-первых, кстати, это дорого, он прав здесь, ну, вот, во-вторых, ну, поверь, не все, но, короче, опять-таки, очень часто, я же палю свой портфель, да, то есть я вот опять, ну, ну, я бизнесмен, да, у меня большой, хороший оборот, он миллионами долларов исчисляется в компании. Вот, у меня на счету в ценных бумагах там, ну, сейчас будет около 3 миллионов рублей. А такие, типа, что у тебя 3 миллиона рублей на счету так мало? Вот, я говорю, ну, да, типа, ну, а вы когда-нибудь были предпринимателями? Вы понимаете, что такое самому себе платить зарплату вообще? Ну, хоть это когда-нибудь. Вы, ну, осознавали это? Что ты берешь как бы сам у себя, ты акционер, и ты берешь сам себе платишь, нет, вы не понимали? Вот я просто понимаю, что есть некоторое ожидание того, как должен в России выглядеть тот, кто рассказывает про деньги. И вы, парни, и я, не вписывается в это такое среднестатистическое ожидание. Вы не так выглядите, и я не так выгляжу просто. Вот, но эта проблема не, наш, ну, не наша, то есть не нас с вами. То есть это просто у людей... Ну, какая-то проблема на них очень надавила, как бы, сверху поп-культура, вот, и они изи переводят 100 тысяч рублей какому-то клоуну, потому что он долетел на победе до Дубаев, понимаешь, да? Они просто переводят его на карточку, чтобы он им сделал 30% в месяц, а нам они там даже за подписку не заплатят, ну, потому что мы бомжи, понимаешь, мы не в Дубае. Вот, а они, не будь дураком, будут, конечно же, инвестировать в того, кто в Дубае, кто прорвался, понимаешь, да? Вот, и потом, когда ты начинаешь этим людям там, ну, что-то, ну, как бы объяснять, они такие нормально, адекватно реагируют и говорят, типа, да, действительно, конечно, мы понимаем, что это все напускная показуха, там, 5-10, что на самом деле, ну, как бы, люди, кто разбирается, там, они европейские, они выглядят совсем по-другому, вот, проще. Но это вот когда один на один, потом он заходит за экран телефона, мозг, что-то происходит с ним, и он опять переводит 100 тысяч рублей какому-то ставкам на спорт, потому что они такие на фоне там какого-то в Брабусе, значит, Мерседеса там пляшут вот так, да, вот, а мы просто сидим на, у себя в комнате, и они такие, типа, что за клоуны, вот, и все отписываются. Так что я думаю, что да, вот это всплеск отписок из-за того, что ты не богат, не красив, нет у тебя миллиарда, значит, денег, не обсыпан ты ими и не пляшешь с красотками.
Да, и не снимаешься Дубай. На фоне Мерседеса.
Немного, наверное, рассказать, что был тезис. Может, наверняка те, кто нас послушает, вообще его не застали. Mm-hmm. Это был а-ля как Simple Wall Street, как какой-то агрегатор с информацией полезной по рынку.
Окей, я понял. Смотри, очень простая была идея. Мы хотели открыть, как ни странно, она была связана не с контентом, даже не с фундаменталом. Мы просто хотели открыть первый в стране полностью без офисов брокер, да, который полностью онлайн обслуживается. То есть к тому моменту много кто мог открыть счет онлайн там, и в открытии, и где угодно. И практически все предоставляли через госуслуги возможность регистрации. Uh-huh. Но так, чтобы вообще ни одного офиса не было, такого брокера не было. Вот. Ну и мы решили им быть. Да, вот была такая идея. Потом следующий момент, ты должен дать какую-то маркетинговую фичу, да, потому что, ну, ноунейму никто не поймет, ну, никто не пойдет к ноунейму, если ты не сможешь как-то привлечь внимание. Ну, потом, наш, ну, плюс еще тут надо, конечно, сразу оговориться, что есть некоторые, ну, как этика бизнеса, то есть то, как мы можем себя вести, как мы не можем. И мы на старте, это там, как раз я, как я понимаю, был вот этим основным локомотивом, который настаивал на том, что мы, у нас не будет спекуляций, у нас не будет, там, мы первое время у нас вообще там даже не обсуждались и не было реализовано никаких плечей, маржиналки, ничего этого, то есть все было нацелена на долгосрочное инвестирование, вдумчивое, разумное, такое рациональное, да? Вот. И мы начали искать какие-то идеи, что мы можем дать как бы экстра, да, сверху, чтобы кто-то к нам пришел. И вот мы дали этот интерфейс, где можно было просто посмотреть мультипликаторы посимпатичнее, чем в других местах, да, они тоже были, тоже можно было много где посмотреть фундаментал к тому моменту, просто посимпатичнее. Плюс мы дали... Ну, такой вылизанный интерфейс, стабильный веб, потом подъехала мобила, очень долго мы ее там делали, догоняла она веб постоянно, не самая была стабильная версия, но там довели до какого-то хорошего качества. В общем, мы просто хотели, честно делать, просто брокера полностью онлайн, вообще без единого офиса. И фактически мы реально находились просто под крышей, это реально так, то есть вот у нас был офис очень долго на Сходне, такой вот в обычном районе, прям под крышей, ну, естественно, лофт, все вот эти плафоны, все дела. Вот, но у нас был такой вот, такой вот был, в общем, и никак нельзя нам было привезти документы. Были люди, которые писали, а можно мы к вам приедем в офис, на вас посмотрим? Видимо, страшно им было, я не знаю, мы говорили, нет, нельзя. То есть полностью онлайн. Вот, это было где-то за полгода до того, как открылся Тинькофф. Да, и вот когда, да, и мы вышли, то есть мы реально были вторыми в России, у кого было без офиса возможность обслуживаться. Первыми, по-моему, был United Traders тогда. Вот, потом мы, и потом вышел Тинькофф, и там уже все, никого не осталось живых, что называется. Вот, поэтому основная идея, как ни странно, просто брокеридж. А второстепенная, это вот, вот этот вот контент, очень удобный, про фундаментал, такой упакованный, аккуратно, нежно, чтобы не спугнуть клиента, который мы отдавали бесплатно. У нас же было все время было все бесплатно, да? Вот, то есть уже были какие-то сервисы в России, которые тоже давали доступ к фундаменталу, но они там просили какую-то подписку. У нас все было бесплатно. Это было экстра чардж, чтобы заманить нашего клиентика. Все, вот такая была идея.
Ну смотри, а ты собирался после этого, например, дальше развивать вот этот скринер там какой-то акции, облигаций, ну то есть добавлять в него новые какие-то особенности, либо ты думал о том, что вот больше надо как в брокерку вкладывать. Ну то есть это просто такой небольшой какой-то компонент для привлечения, ну и ладно, да, ну как бы мы привлекли их красивыми картинками, инфографиками, а дальше наша задача, там, например, им какую-то, не знаю, какую-то аналитику, какие-то идеи давать, или ты собирался развивать сам скринер вот этот?
Смотри.
Ну, то есть, какие дальше пути, по идее, могли быть у этого сервиса? Как он мог дальше развиваться?
Окей, смотри, только в сторону развития сервиса, то есть, только в сторону развития скринера, как ты говоришь, и все остальное. Сейчас об этом поговорим. Просто моя была ошибка, я недооценил вот эту часть, как будто ты сказал, типа, развивать брокерку. Хочешь ты развивать брокерку или ты не хочешь развивать брокерку, она все равно требует внимания и денег. Вот просто, чтобы соответствовать требованиям Центрального банка России, по минимальным, у нас был очень дешево устроен вот, очень отдел, так скажем, регуляторки, это 1 миллион рублей в месяц. Это просто, чтобы тупо соответствовать требованиям. Вы не доположишь. Плюс там постоянно какие-то происходят, какие-то новеллы, постоянно происходят какие-то требования новые, постоянно они что-то хотят от тебя. Вот, и, короче, вне зависимости от твоего внимания, от твоего желания, брокерку развивать ты будешь. Ты будешь туда вкладывать постоянно. Вот, это то, что я не знал, то, что я не понял, не оценил в каком-то смысле. И мы все недооценили, да. Была такая иллюзия, что мы сейчас вот чуть-чуть брокерку поделаем, вот так, знаешь, вот так, чуть-чуть. Ее отпустим, и такие... Про B2C, клиенты, скринеры, там, дизайн, вот, а все, она прям жрет ресурс прям постоянно. Это какая-то вот прям реально такая черная дыра, засасывающая половину твоих сил. Вот, и это мы недооценили, конечно. Ну, а так, естественно, план был туда, в сторону развития сервиса. Было, как бы, у нас была стратегия такая, мы как бы... Сначала хотели уйти в глубину, то есть дать больше глубины, и мы как бы даже реализовали часть. То есть просто больше тупо мультипликаторов, больше, ну вот что-то, если сейчас поймешь, там есть Guru Focus, да, вот что-то вот туда, то есть вот этот вот такой эпилептический, значит, дизайн, в котором очень много всего, да, вот, но даже самый въедливый чувачок сможет найти. Мы хотели туда уйти, плюс у нас было большое существенное ограничение, мы показывали, не все бумаги покрывали, Вот, мы хотели расширить количество бумаг, там, зайти глубоко в третий эшелон, то есть это, ну, могло быть стать sales point. То есть, короче, смысл такой, что в глубину идти, а потом пойти в бок, то есть, ну, в ширину. Добавить макроэкономику, вот эти ресерчи, которые валяются, никто их не читает, из них что-то вынимать, там, засовывать, да, то есть уйти больше в контент. Вот была такая стратегия, сначала вглубь, потом вширь. Вот, но мы где-то остановились, по моим ощущениям, на 30-40% от реализации продукта на 100%. Это вот
иногда. Слушай, Назар, у меня вот такой вопрос возник, а если бы, например, это все вот без брокера было, то есть это развивался бы просто как сервис, тогда бы было бы больше шансов, на твой взгляд, развиться, ну то есть вот без этих издержек, потому что чтобы делать сервис, наверное, там издержки гораздо меньше.
Да, ответ мой да, но тогда бы я очень быстро, ну, у нас была, короче, другая проблема здесь, смотри. Ты должен понять, откуда ты монетизируешься. То есть, если ты не монетизируешься из сервиса, а мы не монетизируемся из сервиса, то ты должен чарджить за просто торговлю. И мы здесь как бы, ну, целились в эту метку. Да? Типа, окей, мы берем деньги через брокеридж, раз мы не хотим брать через контент. Например, какой-нибудь TradingView, да, он берет прямо с пользователя. Все, он чарджит с пользователя. Вот, и мы в тот момент, как мне казалось, были не в том уровне, недостаточно много всего имели, чтобы чарджить пользователя, не были готовы. Вот. А брокерка уже была. Она уже начала отъедать. И вот мы попали в эту ловушку, когда ты понимаешь, что ты уже проинвестировал в это, в точку монетизации. У тебя-то пошла какая-то смешная выручка, она, наверное, смешная какая-то, но пошла, и ты такой, типа, надо туда дальше, да, вот она, здесь деньги реальные, да, а там может быть, да. Вот, поэтому ответ такой, я думаю, что как бы, ну, в общем, занимаясь рефлексией, можно сказать, что надо было сбрасывать брокера и делать ставку чисто на контент. Но, опять, если вернуться назад и посмотреть на все пересечения условий, мы не могли так сделать. То есть мы просто как бы сами попали в эту ловушку. Там было, ну, много определенных причин и требований, которые на нас надавили, и этот брокер у нас появился просто. И когда он у нас появился, все, он как чума, да, то есть он когда появляется, он дальше ты его либо развиваешь, либо закрываешь. Никого, третьего варианта нет никакого. Вот, поэтому ответ такой, что, ну, как бы задним умом все умные, как всегда, да, на фондовом рынке. То есть задним умом можно сказать, что окей, надо было рисковать, вкладываться в контент и попробовать там брать, не знаю, 300 рублей подписки, например, да. И у нас получился бы что-то типа Simply Wall Street, да. Вот. Либо там, ну, при должных обстоятельствах можно было рискнуть. Был там хороший у нас конкурент в Великобритании, это был Cloudflare. Кстати, ему плохо стало, он, по-моему, закрылся. Вот, и можно было подраться с ними, то есть выйти, ну, перевести все на другой язык и выйти туда куда-то. Вот, и там тоже чаржить свой фунт стерлингов, например, да, в месяц. То есть какие-то были такие маневры. Но он уже был у нас брокер, и все. И как бы мы такие, типа, давайте попробуем сделать... как бы по Черчиллю, максимум из того, что есть. Вот. И сделать ничего не получилось в итоге. Мы облажались, если коротко.
А вы рассматривали вариант просто вбухать много денег в рекламу и привлекать клиентов на брокерку? Побольше, чтобы они покрывали
это,
вот эти...
Рома, это катастрофически дорого. Знаешь, сколько один клиент на брокерку стоил? Когда вот я работал, это что-то типа 15 тысяч один клиент стоил на брокерке. Mm-hmm. И он, срок его окупаемости огроменный был просто.
Я думаю, что и сейчас.
И вот когда... Да, и когда делался тезис, ну, то есть тогда, ну... Это вообще брокерский бизнес был загибающийся. Это вот сейчас Тинькофф показал, что типа можно миллионы людей привлечь с банка, но и у них, наверное, издержки на то, чтобы завлечь человека на брокерку с банка низкие. А вот если у тебя нет своего банка, это вообще нереально сделать.
Все так, все так, все так. Это, собственно, ровно та причина, по которой мы достаточно быстро начали искать банк-партнер, чтобы сделать ротацию акционеров и работать уже из-под банка. И даже мы нашли этот банк. Если честно, я не могу говорить, там определенные бумаги подписывал. Мы договорились, но потом, если коротко, разосрались. Мы не смогли договориться. То есть это, ну, как я думал, что мы просто сделаем такой крюк, договоримся с ними и по white label начнем оказывать услуги через них. Ты все правильно понял. Единственный маленький комментарий по поводу Тинькова. На самом деле он показал, какой большой может быть интерес при должном бюджете, но вот был же его отчет недавно, и с точки зрения бизнеса у него там он в нулях, и у него юнит-экономика сходится на пользователей прямо вот в ноль в ноль. И я хочу заметить, что у Тинькова есть маржиналка, у нас не было, и мы не хотели по идеологическим причинам. Хочу заметить, что у него есть продукты, где берется со входа всякие вот эти копилки, да. То есть у него хвост не длинный. У нас был очень длинный. То есть, условно, вот мы 15 тысяч заплатили за человека, ты говоришь, ну, это примерно реальные цифры. Вот. И у нас хвост очень длинный, их вернуть. А они хотят, естественно, что сделать? Они хотят весь хвост прижать налево, начало графика, сразу вернуть. Сразу заплатить, сразу вернуть. Да? И отсюда вот эти все вечные портфели с комиссом, да, большим. И вот эти все... А у нас этого ничего не было. То есть у нас фактически сама юнит-экономика была безумно рискованная, потому что она была не проверена. А чтобы ее проверить, надо было просто дать тупо 15 лет нам. Вот реально так. И поэтому мы остановились вот в этой точке, реально, когда надо было решать либо какой-то полный разворот, переосмысление, что и случилось, либо искать денег на новый раунд и вливать, рисковать все это в рынок по 15 тысяч, покупать и вот эту модель длинную пытаться обслужить. Вот. И мы не стали рисковать, я думаю, правильно сделали, потому я, естественно, там это не без слез, как бы сказать, моих это все случилось. Вот. Но я думаю, что мы правильно сделали, что это отказались от этой проверки, просто потратили чужие бы деньги и все. Вот, и хорошо, что от этого.
Ну, если ты даже посмотришь какие-то мировые тенденции в брокерском бизнесе, да, ну, все работают в ноль или в минус. Ну, то есть, потому что если, ну, как обычно, брокерский бизнес сейчас рассматривается как то, чтобы привлечь клиента, а заработать на чем-то другом. Потому что если посмотреть отчетность какого-нибудь Чарльза Шваба, они же с брокерки вообще уже перестали комиссии брать, да, они зарабатывают другим. Там на опционных есть у них комиссии, они размещают деньги клиентов там на срочном рынке каком-нибудь. Вот, то есть в целом этот бизнес, он действительно, он такой очень низкомаржинальный, супер высококонкурентный. А, ну и плюс в Штатах они продают эти данные о сделках клиентов третьим сторонам, всяким хедж-фондам, которые на этом потом зарабатывают, чтобы, ну, высокочастотной торговли.
Ну, флоу тоже приносит деньги, да, но да. Не дофига, кстати, бабла, это тоже заблуждение, потому что на самом деле низкочастотники сами находятся в территории низкой маржи и фактически платят очень мало. Это если вот я же работал одно время в инвестбанке, у которого был профиль, это HFT, и, собственно, ты смотришь там такие обороты, думаешь, ух ты, там они столько денег зарабатывают, но фактически у него такие ставки, там, вот у него ставка биржи и сверху там сотые цента. Потому что HFT-шники не будут платить тебе. У них, ну, абсолютное преимущество перед инфраструктурой любой. Они говорят, ну, мы сейчас просто не будем платить и уходим. Да, будем платить, будем в другое место идем куда-нибудь. Все, и...
Просто у того же Робин Гуда, у него доходы на десятки миллиардов долларов от этих высокочастотных трейдеров. Ну, то есть это фактически вообще считается их основным источником дохода. Mm-hmm. Да? То есть вроде бы как бесплатный, но вот от этого order flow, да, у них все и доходы идут.
Не-не, деньги это приносят, деньги приносят, конечно. А? Ну, немного, да.
Слушай, Назар, вот если говорить о сервисах, да, мы с тобой уже говорили о том, что вот ты считаешь, что они должны быть как можно проще и понятнее на массу, да, потому что люди, они мультипликаторы всякие, например, плохо воспринимают, а им нужны какие-то истории, да, чтобы стояли, например, за какой-то инвестиционной идеей. Mm-hmm. То есть получается, что нам, если, например, мы делаем какой-то сервис, то мы должны в сторону какой-то простоты подачи двигаться или, например, в сторону глубины, на твой взгляд?
Конечно, нужно двигаться в сторону глубины. Тут никаких не может быть даже есть речи. Просто вопрос, как? То есть мы... Ну, в общем, нужно простроить определенный мостик между глубокими знаниями и тем, где сейчас пользователь находится. Сейчас пользователь достаточно такой, как сказать, с клиповым мышлением. Он не готов вкладываться и опять что-то учиться. У него и так есть эта учеба. То есть сейчас, ну, вот все говорят, что типа нужно учиться постоянно, так все и учатся постоянно. То есть ты пришел, у тебя на рабочем месте сменился софт, тебе нужно переучиваться, понимаешь? То есть, ну, это всегда так. То есть ты, в принципе, учишься. Еще, знаешь, как бы при этом приходит какой-то Назар странный и говорит, что типа ты вместо того, чтобы покупать Теслу, сейчас поступаешь в институт опять. Да, то есть, ну, как бы это, наверное, ну, не то ожидаемое качество, которое он хотел получить сейчас. Поэтому ответ такой, что, конечно, нужно идти в глубину, просто как ты его туда заманишь, вот и все. Если просто ты выпрыгиваешь из кустов со словами «вот мультипликаторы», ты получишь свою аудиторию, ну, возможно, сейчас она у вас есть, возможно, сейчас она у меня есть. Это та аудитория, которая, достаточно волевых людей, которые где-то там, ну, не знаю, просто вот... на воле, на энергии какой-то взялись и изучили вопрос. У которых есть силы посмотреть двухчасовой ролик о том, как разбирать компанию одну, понимаешь? Вот. И это все. И это может быть от общего массы там, ну, не знаю, 5%. А остальным 95% нужно простроить какой-то диалог. Они приходят, чтобы покупать Теслу. Вот у тебя есть два пути. Ты можешь прийти и сказать, не покупай Теслу, потому что и там поставь нужное. Вот. Либо ты можешь сказать, Теслу пошел покупать. Хорошая идея, братан. Давай, бери. Ты только возьми чуть-чуть. Пока чуть-чуть там. А еще глянь, ой, а что это там у Теслы? Оказывается, там что-то выпечки нет. Ну, может быть, это и не проблема. Но ты бери, посмотри, может, что там еще есть. А что там? Это же не единственная компания, которая делает машины. Может, еще есть вторая компания, которая делает машины. Смысл такой, что ты просто можешь как бы растянуть этот процесс обучения, размазать его аккуратненько на его общий экспириенс вокруг фондового рынка, не спорить с клиентом, не драться, не говорить, что типа ты там нубарь, куда ты лезешь. Нет, как бы, а наоборот, размазать аккуратно этот экспириенс, и он так потихонечку всасывается туда. Да, и потом в какой-то момент он просто просыпается и понимает, что он знает, что такое EV и беда, и сам не понимает, откуда. Вот, и в принципе такой типа, мол, так, SolarEdge, ты гонишь, вот, и все, это дорого.
Слушай, Назар, а ты же работал сейлзом в брокерке, да? И ты, наверное, имел вот такие разговоры с клиентом, чтобы их чему-то обучить. Да, чтобы было дать им какие-то знания. Было такое, да? Вообще, вот по твоему опыту, возможно ли человеку, который, например, приходит и хочет купить Теслу, да, и никого не хочет слушать, возможно ли это сделать? Были ли такие истории какие-нибудь?
Смотри, что... окей, хороший вопрос. Тут ты сказал просто про поводу сейлза. У сейлза немножко другое амплуа. И...
мне казалось, ты говорил еще, что ты и обучение.
Это да, опять, да? Лет, все так. Ага. Вот там, наверное, да. Ага. Там как раз это было поле для экспериментов. У сейлза намного меньше инструментов, намного больше ответственности, намного больше он замотивирован, он зажат, да. И поэтому, ну, у меня был опыт продаж, я с этого начинал в этой карьере, но там особо ты не завыделываешься. Вот в случае с преподаванием, да, там люди тебя смотрели на тебя как на наставника, и что уж говорить, то есть я там пробовал разные заходы. Вот. Но в основном ответ такой, что нет, невозможно. То есть, если человек пришел сюда, чтобы купить «Газпром», потому что его дядька там работает и что-то сказал, он купит. Ты можешь с ним поругаться и сказать, что типа это не инвестирование, это просто инвестиция в твоего дядьку, да, который там работает. Ты можешь ему это там, ну, как бы залечить его, он покивает, он согласится, скажет, как вы хорошо, классно базарите, Назар Борисович. Вот, а он просто либо уйдет, либо все равно купит «Газпром», там, ну, либо такой скажет, я потом этим займусь. В общем, фактически, я думаю, что вот классическое преподавание, которое я вел, люди приходили, они были в классе, сидели, я вел, прям реально, прям, ну, как офлайн, да, я вел онлайн образование, вот в открытии работал много лет. Я думаю, что фактически оно работает с очень плохим выхлопом. Я там вот сделал один отдел в открытии, который до сих пор он работает. Там я ушел, оставил там у себя хороший менеджмент. Называется «Тренер по трейдингу». Название «Макси Мимо». Вот, потому что там вообще про трейдинг речи не идет. Ну, такое название, придумали маркетологи. Вот, и там Леха Хохлов сейчас рулит. И вот это, наверное, была какая-то еще форма допустимая. Это было просто индивидуальные занятия. Там реально ты разговаривал удаленно с человеком, но один на один. Вот там еще как-то ты, наверное, мог что-то кому-то доказать. Там, да, ты еще как-то мог, ну, лучше понять человека. Он там начинал что-то возражение. Нет, ну «Газпром», это же «Газпром», это же, ну, это же «Газ», это же «Пром». Вот. А ты там начинал ему, ну, что-то показывать в МСФО, да, там складывать, что-то делить. И он такой типа, а вот какая жизнь на самом деле. Да?
Назар, а чем ты сейчас вообще занимаешься? Я просто слежу только за вредным инвестором, наверное. А больше дальше него я вообще ничего не знаю.
Слушай, ну я же в какой ситуации оказался после продажи тезиса, да? То есть у меня фактически ничего не осталось. То есть у меня были какие-то активы, мы их продали, получили деньги, получили еще, так получилось, суппорт, да, то есть на эти активы. То есть получили какой-то revenue stream. Да, ну, такой более-менее предсказуемый какой-то, вот на какой-то дистанции. Но фактически все, то есть мы парни из подвала. То есть все, у нас ни имени, ни продукта, ничего нету вообще. И вот ну, мы так с этим пожили, вот еще тут был коронавирус. Я заболел же, да, вот переболел там вместе с женой коронавирусом, было не до этого все. Вот, лето мы так прожили в таком статусе парней из подвала, вот, с деньгами на счете. Вот, а потом где-то в конце, значит, там мой партнер по бизнесу, там, и друг хороший, и во многом наставник Тоха меня реинкарнировал, то есть он меня как бы буквально из ада присмоил назад, то есть в котором я находился, вот, и сказал, типа, надо сделать какое-то, значит, новое имя, новый бренд, новые продукты, вот, новое позиционирование, какой-то market fit найди и быстро. Вот так примерно это было сделано. Все, я такой из алкогольного, значит, опьянения этого выплываю, такой, окей, и все, вы позвали демона, ну, тогда сами как бы не потом ни в коем случае не расстроитесь. И понеслась. Вот сейчас это, ну, он пока что не на слуху, мы придумали вот бренд, который называется Newty. Вот, сейчас он пока выпустил только вещь, которая мне помогает на самом деле, это просто форум, в котором сидят задроты, про фондовый рынок, клуб инвесторов. Кстати, на основе материалов, которые мы там разбираем, просто форум, в 2020 году, серьезно, камон. Вот, и просто на основе материалов, которые мы там разбираем, в том числе, это уходит потом все в продакшн на видео. Ну, то есть я всегда благодарю, пишу, кто принимал участие в разработке. Вот, потом сейчас мы запускаем сервис, который называется Ask. Это я хочу сделать нормальный вопрос-ответ. Не знаю, вас не парит такая тема? Вот меня очень парит, короче. И я хочу ее пофиксить. И мне кажется, что и вам, может быть, тоже поможет. Короче, типа Stack Overflow, да? Вот, да. Понимаете, что такое? Но только про фонду. Да. Почему? Потому что люди меня в комментах хотят, чтобы я отвечал на вопросы. Вот, я не против. Но если я сейчас отвечу ему в комменте, то просто реально через, ну, там... Блин, 15 минут будет этот же вопрос под другим видео, такой же, в другом комменте. И я понимаю, что реально я уже в сотый раз отвечаю на один и тот же вопрос, я уже просто не хочу отвечать, я забиваю, человек обижается, вот. И я просто думаю, блин, я сейчас сделаю просто Stack Overflow, я говорю, смотри, хочешь спросить что-то содержательное, туда, хочешь сказать, красавчик первый нах, пиши в коммент, да, вот. И все будет такое, типа, Stack Overflow. Мы пока только накинули движок, как он будет, ну, тоже опять его там заняли там от такого open-source движок. Вот. И хочу там собирать вопросы большие, сложные, на них, чтобы отвечал я и кто-то еще. То есть я знаю там, ну, людей, которые ведут какие-то паблики, вот вас знаю тоже, да. Вот. И хочу сделать такую тему. В общем, я как-то пошел в сторону такого комьюнити, вот, сейчас. Хочу сделать продукт вокруг комьюнити. И хочу сделать продукт вокруг IT, потому что мы в IT очень сильно разобрались в бэкэнде. За этот период времени мы там успели получить заказ еще от Сбера, для Сбера делали много чего. Вот. То есть у нас реально хорошая экспертиза, и в России есть хорошие API-шки, которые, в принципе, при должном обработке, они описаны пока не очень, вот мы опишем их, могут стать каким-то, знаешь, тем, чего нам не хватило с тезисом 5 лет назад. Когда-то мы пришли, а ничего, ни опишек нету, ни описания нету, и мы такие, типа, вообще просто ничего нету. А мы вот хотим сейчас сделать, и, может быть, это таким образом станем такой-то площадкой для старта молодых каких-то маленьких стартапов, которые смогут на чужих данных ну, делать что-то хорошее, да, например, какие-то свои поделки. То есть это еще вот туда. То есть немножко я такой взял крюк в сторону комьюнити плюс IT. Вот. И сейчас пытаюсь этот бренд запустить. Вот чем я сейчас занимаюсь. Ну и, кстати, чуть больше времени стал отнимать YouTube, да, то есть я раньше вообще прям халатно относился, то есть прям вообще забивал, то есть, ну, мне как хочется, я сделал, не хочется, я не сделал, вот, я ничего там, деньги не прошу ни с кого. Вот, а сейчас как-то с Mail.ru началось, ко мне приходит эмитент и говорит, можно вы там вот к нам придете в гости? Все-таки, ты знаешь, взять интервью такое выездное, то есть у меня нету ни техники, ни команды.
С Mail.ru, это имеешь в виду с видео про Mail.ru?
Да, видео про Mail.ru, да, вот с этого началось все. И вот сейчас была уже Московская биржа, сейчас еще, вот я иду в МТС, спойлер, и там еще сейчас идут переговоры с двумя ПАО, да, и как бы это, значит, на другой уровень продакшена, то есть я смотрю, вот мы сейчас поедем в понедельник сниматься, там у нас на площадке уже C200 стоит фотоаппарат Canon, да, то есть это уже солидно что-то, то есть я понимаю, что, ну, как бы, то есть мы вообще просто, я тупо, вот, если вы посмотрите первое видео на время новости, я просто снимал на вебку в компе, а сейчас у меня C200 стоит на площадке, да? И вообще площадка, да? Камон, да? То есть я знаю слово площадка.
Прикольно.
Да, и, короче, стало больше это время занять. Но я пытаюсь это все подружить и вокруг своего YouTube создать какой-то, ну, просто как-то лучший обмен и аудиторией, и знаниями. Вот на самом деле даже видео, которое я сделал про Питер, вот ездил к Вове, оно тоже носит этот характер. То есть, вот о чем говорит Вова, да, недавно говорил, что типа, камон, я вот делаю сложные вещи, да, а если я начинаю делать легкие вещи, то все разваливается, да, там люди не очень понимают. И, может быть, он свое место занимает, но как бы нужно показать как бы всю цепочку, да, то есть, ты как бы, ну, ты же пойми, допустим, Вов, ты получаешь ту аудиторию, которая просочилась к тебе через кучу препятствий, да, и недопониманий, выросла, обучилась, и ты стал ей нужен, да, вот. И вот эта вот цепочка за тобой, она сейчас работает не очень, но она есть, как бы. Сам парадокс заключается в том, что она есть. То есть есть все люди, которые как бы, ну, тебя провожают, как бы к Баффету, что называется, да, то есть в мир хорошего понимания фондового рынка. Они все есть, но вот когда ты приходишь на фондовый рынок новичком, ты не чувствуешь, что есть эта линия, да, вот ты не чувствуешь, не понимаешь, кто есть, какие игроки, кто что рассказывает, кого можно слушать, а кто клоун там, кто, например, ну, адекватный чувак там, кто неадекватный, да, вот, ну, они просто не понимают этого. И вот я как-то хочу сейчас...
Так а за счет чего можно это показать? Ты хочешь как раз такую площадку сделать, где сразу бы все понимали, да?
Ну, слушай,
и вот это имеешь в
виду? Для начала я делаю все, что могу, да, что называется. Я для начала просто делаю рекламу откровенную. То есть я понял, что у меня аудитория какая-то скопилась, она больше, чем там у тебя, меньше, чем у Киры. Такой, окей, вот там Кира про это. Вот еще есть чуваки Арсагера, я считаю, очень недооцененные, вот как раз питерские чуваки там, да, ваши, недооцененные ребята. Хорошие материалы и для новичков, и там, ну, и... там посложнее, да, то есть я как-то для начала просто реклама. Дальше, да, я хочу просто сделать какое-то место, в котором, ну, пока это еще в голове мысль летает, да, то есть ее предстоит еще реализовать, чтобы ты, попадая в некоторое приложение, не знаю, мог реально увидеть плавно, как это, ну, мягко, что ли, называется, да, увидеть, как тебе развиться в Бога. Там, да, вот фондовый рынок, и в итоге там подписаться на Бастион, или даже сказать, типа, да мне даже Бастиона мало, пошел Блумберг покупать себе, да. Вот, то есть, короче, прям почувствовать эту дорогу, как она выглядит, да, как ее развиться. Потому что, если попадаешь сразу к тебе, новичок такой, типа, ёк-макарёк, да, типа, это too much. Если попадает, наоборот, какой-то опытный чувак, там, чего-то мне не хватает, недостаточно, да, то есть у тебя тоже какой-то кусочек рынка. И вот я сейчас пытаюсь эту тему подружить, потому что мне показалось, что вообще реально сейчас индустрия очень повзрослела, есть реально крутые ребята, которые делают крутые вещи, но они как-то, ну, не, я не могу сказать, что дружат, не дружат, просто они как-то не выстроены, как-то, в общем, плохо проданы как-то, знаешь, вот они как-то, человеку плохо объяснены, что, типа, вот есть чувак Бастион, сейчас ты не понимаешь, о чем он, ну, просто время не пришло, но скоро ты поймешь, как это важно, что он говорит, да? Вот. А чтобы понимать его, дойти до того уровня, тебе нужно там раз, два, три, да? И этого ощущения нету. И в итоге чуваки втыкаются просто случайно. Просто случайно влетают в тебя такие, типа, это слишком. Выходит там, приходит какой-то, наоборот, более казуальный контент. Такие, ой, как круто, а что-то не получается. Что-то я понакупал этих, там, этого Тесла, он что-то падает, а если не могу объяснить, почему, да? То есть, и, короче, вот это неразбериха, я вот ее как-то хочу уложить в какую-то историю, в одну, и чтобы прям человек чувствовал, на что он реально способен. На самом деле здесь я как-то резонирую, мне кажется, с задачами ЦБ, потому что вот эти все их идеи о том, что надо вот это делать, значит, эти 11 вопросов задавать там, да, значит, это права категории...
Ты про анкетирование?
Да. Вот эти права категории Б на право управления брокерским счетом. Вот это все, вся эта чушь, она на самом деле правильная по сути, но по реализации очень, назовем так, наивная, мне кажется. Вот я хочу сделать что-то хорошее, действительно, чтобы это сработало. Не просто делать какие-то препятствия там, или анкетку какую-то подсовывать, а чтобы действительно человек прошел этот путь. Да? Вот, мне кажется, что это очень важно. И в итоге, как следствие, ты видишь, я сейчас тусуюсь около рынка, что называется, вот своими какими-то идеями. Вот, больше иду в сторону B2C, пытаюсь как-то вокруг себя организовать комьюнити. На самом деле не вокруг себя, просто организовать комьюнити. Не вокруг себя, это важно. Я вот не хочу быть центром ни в коем случае. Просто организовать комьюнити, потому что у нас есть классные, реально крутые ребята. Вот, да, в Питер только один съездил, так удачно, мне кажется. Вот, и потом посмотрим. То есть, потом, когда получится эта аудитория, то есть, может быть, я смогу предложить какой-то платный продукт, например. Да? То есть, но пока что вот сейчас такой статус переходный, когда мы попали волей судьбы в такой в B2B бизнес, и сейчас его тоже там большая задача, непростая, да, построить IT-компанию B2B, вендора в России, в финтехе. Вот, это вот одна часть. И вторая, вот мы наживили эту историю с комьюнити, вот, и мы очень хотим ее сделать классной, и чтобы не получился пульс. Вот.
А что плохого в пульсе?
Да практически
все. Если ты объединишь миллион человек вместе и заставишь их торговать акциями, то они просто коллективно сойдут с ума, наверное.
Да нет, мы же не... Нет, ну это слишком, я не заставлю коллективно. Я просто хотел бы, чтобы, ну, типа...
Я говорю про проблемы пульса.
А, проблемы пульса? А, да. Ну, это... Mm-hmm. Ну, смотри, это же классическая, ну, по-моему, акерловский рынок лимонов, да? То есть это же классика жанров, когда у тебя на рынке асимметрия информации, у тебя рынок стремится к деградации. Это просто все это, mm-hmm. ну, все это факт. Человек Нобелевку получил, по сути, за это. Вот, и абсолютно справедливо. А тут классическая асимметрия информации, и поэтому этот рынок начинает весь в целом как бы сваливаться к худшему, потому что он вернее сваливается к тому, где больше маржа. А маржа больше там, где больше продажи жадности. А больше жадности там, где меньше знаний. И в итоге примерно так выглядит представление. Приходит такой, значит, Володя, такой, я Бастион, там все дела, подписка, опыт, значит, знания. Вот. А тут приходит, говорит, 40% в месяц, парни. И в итоге, как бы, очень сложно с этим конкурировать. Да? Вот. И когда у тебя асимметрия информации, то выбирает тот человек. Если бы человек, который все понимает, он такой сразу, так, этот клоун, до свидания, да, я буду вот слушать парней. Да, Рома, Володя, что вы думаете? То есть, но, а так как асимметрия, он выбирает всегда этот. И, к сожалению, это как бы тенденция, это же луч какой-то, то есть это тренд. То есть приходит кто-то, кто говорит, он видит, что покупают у того, кого по 40, он говорит, а у меня 80. И уходит к нему. То есть те, кто приходит к 40, приходит, и у тебя рынок деградирует. И мы, собственно, получаем пульс, на самом деле. Вот почему. Потому что там вырываются те, кто как бы Моргенштерн в итоге, да, вот, ну, ведет себя так. Примерно такая ситуация.
Смотри, в чем там дело. Там же, если... Ты, конечно, можешь подписаться на чувака, который заработал 80% за месяц, но, скорее всего, у него очень рискованная стратегия. Если ты за ним год будешь следить, ты увидишь, как просто, ну, он занимается фуфлом. Ты в нем разочаруешься, ну, или сам начнешь активно торговать, и, соответственно, поймешь, что этот путь не для тебя, потому что люди, которые занимаются активной торговлей, у них, на самом деле, очень короткая продолжительность жизни. Ну, то есть счета вот такие, которые пришли поторговать активно, они живут, ну, до года все. Вот, соответственно, после этого человек думает, мне этим продолжаться заниматься, либо мне там что-то нужно, какие-то знания получать о рынке, например. То есть, да, как бы вот Тинькофф, они привели сколько там, миллион или даже больше, да, человек. Из них, я думаю, что 600 тысяч где-то, да, ну 60% условно говоря, они просто вообще отсеются, они поймут, что им там... Не до этого, да? Ну, то есть, что это какая-то разводка. Они разочаруются в бирже и уйдут, да? Потому что до 2008 года то же самое было фактически.
Да.
Когда был вал людей, привлеченных высокой доходностью, а потом они просто ушли с рынка, и у нас там было 70 тысяч активных инвесторов в месяц на протяжении многих лет. Так сейчас происходит.
Все так.
Вот, ну, то есть, а из этой толпы, из миллиона, да, там останется... 20-30 тысяч, которые, скорее всего, на рынке долгосрочные, они обучаемы, они могут принимать какие-то идеи, могут анализировать и могут развиваться. Вот, и скорее, если делать глубокий контент, то как раз надо на них ориентироваться, что вот такой большой брокер, он привлек людей, а вот какая-то часть, небольшая доля из них, потом она останется, и ей будут интересны глубокие знания. И вот, например, Бастион, он больше работает на это, что останется какой-то процент, который,
да,
например, через 2-3 года они будут твоими фанатами, поклонниками, они будут понимать, что ты пишешь, а вот люди, которые ориентируются на 40% в день доходности, они долго, скорее всего, просто не проживут на рынке. То есть вообще имеет ли смысл к ним идти, до них стучать, добиваться их внимания? Наверное, нет. Ну, мне так кажется.
Ну, смотри.
Или все-таки попытаться их завлечь на свою сторону каким-то... какой-то интересной подачи материала. Вот я все время думаю, как это можно сделать интересно, но мне, мой мозг, например, он слишком закостенел, я это чувствую. Ну, то есть я не чувствую аудиторию, которая вот, может быть, интересуется, да, но не очень хорошо знает. Я вот пишу, потому что я общаюсь там с аналитиками, да, мне хочется, чтобы им нравилось то, что я пишу. Вот, а, соответственно, вот выход на вот эту массовую аудиторию, я до сих пор для себя думаю, а стоит ли его осуществлять? А нужно ли больше фана? А нужно ли больше итальянских макарон? Ну или что-нибудь подобного?
Володь, почему тебе надо думать о том, чтобы работать с той аудиторией, которая отваливается? То есть не просто отпускать ее куда-то, да, а с ней как-то поработать. Это нужно уже готовиться к тому, что у тебя рынок кончится. По моим оценкам, 10 миллионов человек вообще в России могут инвестировать в фондовый рынок. Могут. Не значит, что захотят еще, да? Вот. Ну, там, по оценке Московской биржи 15. Ну, тут можно поспорить, как они считали, как я. Вот. Но в любом случае, рынок кончится с этими темпами быстро. И тот факт, что тебе сейчас от 3 миллионов человек, которые приходят в год, да, достается тот кусочек рынка, который сейчас у тебя есть, это тревожный звонок. Потому что, скорее всего, через 2-3 года у тебя не будет столько входа сверху. И тебе придется пойти и покопаться там, вот в тех там 70%, которые просто такие, типа, то есть, оказывается, это все не прикольная движуха, оказывается, это какие-то мозги надо включить, оказывается, это какая-то копилка, что ли, понимаешь, да? То есть, тебе придется туда пойти, потому что там будет аудитория, а сверху капать новой не будет. Поэтому я думаю, что мы все, как бы, в общем, вся индустрия окажется в другом положении, вообще с другим настроем через 3-4 года. Вот, поэтому просто нужно думать о том, то, как мы сейчас действуем, вообще, в принципе, как индустрия сейчас действует, это ужасно. Это, знаешь, как напоминает очень сильно рынок добычи нефти, когда, знаешь, там заливали просто воду, там водой выталкивали нефть, ну, первые года давно там, да, вот, и потом получалась эта взвесь невероятная, выталкивалась там реально такой какой-то процент нефти выходил наружу, и все. Вот, а потому что появилось ее до хрена, и как бы, и что, а что париться, да? Вот, а потом, когда, как бы, ну, у тебя та нефть, которая есть, ее добывать дорого, такие, давайте мы там попробуем вот покопаться в этой водяной жиже, да, может быть, мы вернемся туда, да, и что-то вот ну, там как-то сможем ее отжать еще разок, да? То есть ты как бы, когда тебя поджимают, просто когда тебе, там, 3 миллиона счетов в год открывается, ты такой, типа, ну, можно, в принципе, просто ждать, да? Сейчас до меня дойдет, вот. А когда открывается 300 тысяч счетов в год, потому что больше не может открываться, ты такой, типа, так-так-так, надо за каждого подраться, да? Поэтому я думаю, что нужно думать о том, как лучше производить конверсию в умную аудиторию, как вот именно делать из вот этого... в силе смарт, да, СС, вот этот стандартный путь. То есть нужно думать об этом, реально, и уже сейчас готовиться. Потому что осталось, мне кажется, несколько лет, вообще, 2-3 года осталось. И после этого все. Просто ты такой поймешь, что у тебя никого не осталось. Кроме тех,
а что будет. Если эту воронку увеличивать и делать контент, скажем, на английском или еще каком-то? Выходить на Америку?
Тогда, пожалуйста, все. Это я же просто думал, что мы про Россию. Вперед, конечно. Ты растешь горизонтально. Типа, конечно, это
просто прекрасно. Я уже 2 года как-то пользуюсь этим Simply Wall Street. И был вообще угу. приятно удивлен, что это чуваки из Австралии вообще.
Угу.
То есть ребята.
Причем там какая-то маленькая группа их.
Да.
15 человек все это все делает. Вот. Но правда, ну, честно скажу, что ну, тебе нравится этот сервис, да? Просто, ну, для меня, например, мне не хватает той самой глубины. Ну, то есть я бы на него не подписался, потому что я сразу вижу, можно сделать лучше это, я прям вот просто не могу.
Мне очень нравится. Более того, когда я только сделал пробную, там, по-моему, трайл 2 недели, мне потом пришла отбивочка о том, что вот мне пишет CEO, типа, вот трайл ваш заканчивается, пожалуйста, заплатите, я уже не помню, как там, 120, по-моему, долларов. Вот, и я просто прям так и написал, типа, ребят, это все супер, мне очень нравится, но мне кажется, 120 это очень много, и я готов заплатить вам 80. Это вот первая, короче, которая была 2 года назад. И он мне ответил, окей, хорошо, вот ссылка делай за 80. А потом на следующий я уже full price заплатил. Ну, то есть... Мне прям чувак ответил напрямую, видимо, стоимость привлечения была там, я не знаю, как-то сыграла на это, что я вот так вот выбил себе скидосик.
Мне это очень мило, что так они...
Да, и это вот да, чуваки хорошо. Из Австралии, Австралия, которая там на фондовом рынке, я вообще не имею представления, чем она там представлена.
Вот. А по сути, что ты смотришь на Simply Wall Street? Я помню, что ты мне показывал, что ты на самом деле там просто доходность за неделю тебе удобно показывают, и типа это главное, что ты смотришь, нет?
Ну, как первое главное, что я смотрю, это различные портфели, которые у меня сформированы, и я отдельно смотрю по ним аналитику.
То есть там очень удобно портфельная аналитика сделана для тебя.
Мне нравится, да. И мне нравится, что ты еще можешь посмотреть, как они там высчитывают все их эти показатели, там все формулы, все. Они, может, иногда просто картинкой, а не описательной частью, которую можно скопировать, вставить там в Excel. Но ничего, нормально. Ну и еще, когда я там рассматриваю какие-то компании, на которые натыкаюсь. Просто вот там их проверяю, смотрю.
Слушай, а тебя не парит, что надо вбивать сделки руками?
Парит, конечно. Вообще. У меня поэтому есть один портфель, который я уже не знаю, наверное, с лета я не могу его в Simply Wall Street залить, потому что мне впадло просто.
А вот инвестиции через 10 лет, они какими будут? Ну, то есть в широком плане, да, куда идет индустрия, на твой взгляд?
Окей, хорошо. Слушай, я могу сказать даже, как будет через примерно 5 лет, даже не через 10. Но тут, надо сказать, не в России, да, потому что в России немножко есть как это, lack of Russia, да, небольшое вот отставание. И смотри, я это видел своими глазами, короче. Ну, на самом деле, не своими, а чужими. Вот. Но общался с людьми, там, понимал, как это выглядит. Тут надо еще просто понять, оговорка, что рынок неоднородный. Если искать какую-то типологию, по которой надо будет поделить, я бы поделил по типологии культурной. То есть есть азиатская культура, есть европейская культура. Вот так. Азиатская культура, я признаю Россию и США. Это азиатский тип культуры. Стань миллионером или умри, пытаясь. Вот это короткое содержание, да, этой культуры. Очень, ну, там есть у нее определенная типология, там, по Гирду Хофстедеру, вот, что там она очень мускулинная, долгосрочная, неприятие неопределенности из-за этого краткосрочной цели. Такая, ну, такие, знаешь, типа слова, как прибыль, успех, победа, Моргенштерн, вот такие примерно слова. Вот, что немыслимо, например, в европейской культуре. Вот если взять, разделить условно людей, они могут жить и в Америке, и в Сингапуре, неважно где, вот по этому типу культур, да, то вот в той культуре, которую я обзываю европейской, совершенно точно будет преобладать пассивные инвестиции. Вот, например, я видел там, как это сделано в Финляндии, например, там просто люди раз в год настраивают себе в своем банке, никаких брокеров они не знают, в своем банке настраивают списание с карты, год проходит, они возвращаются в личный кабинет, проверяют результаты, перенастраивают что-то. У них есть какой-то, там есть какой-то небольшой вклад. Я вот думаю, надо больше там в зеленую энергетику или меньше. То есть они там что-то вкладывают, какое-то, ну, все-таки усилие прикладывают, но незначительно. Это все, естественно, ETF-ы, это все робо-эдвайзеры. И робо-эдвайзеры в Финляндии, вот у ОП банка или Nordea уже очень давно, и точно так же у них там женские имена, и, естественно, у них там есть какой-то искусственный интеллект, и вот эта вся мишура. Вот это все, естественно, там уже есть, и все, и люди финны лазят и там раз в год в этот личный кабинет и не парятся. Все. И я прям видел, как это прекрасно работает. И там люди не хотят заморачиваться, никто не хочет там много времени на это тратить, work home balance, все дела. Вот. И вторая часть, азиатская. Да, азиатский вот этот типаж, более мускулинный. То есть там феминный, здесь более мускулинный. Там тоже, как ни странно, будет преобладать дикое ну, как бы количество банковских продуктов, которые будут мало требовать от тебя, мало, реально мало. И останется какая-то часть вот в этой вот азиатской культуре, ну, я там оцениваю, например, на глазок там типа 30-40%, которые реально будут заниматься инвестициями. И, ну, вот прям, значит, она будет там строить гипотезы, она там будет, и спекулянтами будет, конечно, тоже, да. То есть вот эта вот вся движуха, где нельзя сказать, что это инвестиции. То есть тут даже дело как бы не в результате, в общем, вот. Тут дело даже скорее просто в, ну, мотивах и в том, как ты это делаешь, и что еще есть, как бы получаешь экстра чардж вокруг. Вот. И, кстати, мы сейчас, ну, опять возвращаясь к тому, что Россия – это абсолютно азиатская культура, мы, как ни странно, тоже находимся, вот, даже вы, ребята, даже вот мой канал, он находится там, в этой плоскости. То есть мы забираем тех людей, кто хочет получить что-то большее. Он хочет там, ну, себе доказать, миру доказать что-то, заработать больше рынка. Он хочет не столько результата, сколько вот этого такой мускулинного способа взять этот результат. Знаешь, вот такой вот прям нацеленный на победу такой чувачок у нас с вами работает. И поэтому он очень быстро бросает, потому что лонгран – это не для него. Да? Вот, поэтому он любит спекуляции, потому что там напоминает какую-то движуху, а я там скучный чел какой-то, и вы какие-то тоже престарелые чуваки сидите, медленно говорите куда-то, не торопитесь. Да? Вот, поэтому ответ такой, через 5 лет будет абсолютная доминанта пассивных инвестиций от банков через робо-эдвайзеры. Личный, который будет стоять в каждом банке. Он будет иметь какое-то имя, но это не так важно. Он будет очень упрощен, и в европейской культуре будет там доминанта 100%, если 90, там, ну, 99%. Вот в этой азиатской культуре будет меньше процент, но тоже будет, как бы будет доминировать. Процентов может быть 70%. И в итоге нам останется вот эти 30%, которые кто-то станет спекулягой, кто-то станет фундаменталистом, кто-то там станет, не знаю, еще какие-нибудь там asset allocation делать там ежедневную, не знаю. В общем, все, что имеет некоторый миф, вот, вокруг которого они будут вкладывать. Вот, и нам остается очень мало рынка, это моя оценка. И примерно, я думаю, что это будет лет через 5 на самом деле. Вот примерно так.
Супер. Ты не думаешь, что все-таки популярность вот этого робоэдвайзинга, она все-таки вызвана как раз ростом всех активов фактически в последние десятилетия? Просто, в принципе, чтобы запускать ETF и робоэдвайзеры, все условия для этого были и в 2000-х годах. Но если ты в 2010 году человеку покажешь график, какую доходность давали эти все робоэдвайзинговые стратегии, то в них никто не вложится, потому что там американский рынок с 2000 по 2010 доходность давал 0%. Какое-нибудь золото там, конечно, выросло, но там развивающиеся рынки все в минусах были за 10 лет. Просто сейчас вот даже я выкладывал обзор по пассивным стратегиям, и там одна женщина, например, задает вопрос, а зачем вообще в них вкладываться, когда можно просто купить индекс S&P 500, потому что, посмотрите, на 10 же годах он был лучше всех этих пассивных портфелей. Вот, и, например, если мы попадем на период следующего десятилетия, когда будет коррекция на рынках, то все эти пассивные стратегии, они также растают, потому что те же самые какие-нибудь там финские пенсионеры, которые до этого видели, как у них постепенно на 5-6% стабильно растут их счета, вдруг увидят, что у них минус 20%, скажут, зачем мне нужны эти фондовые рынки, и просто закроют счета и больше не будет связываться с этими банками, будет что-то другое искать. Может быть, такой сценарий тоже возможен?
Не, смотри,
Вот, я просто вот это движение в ETF, я их в целом поддерживаю, да, но я в то же самое время и вижу, что вот сейчас бум их, он вызван как раз вот этим многолетним бычьим рынком. То, что ты смотришь, робоэдвайзеры, какие сейчас только их не плодят. Например, представляете, есть робоэдвайзер для женщин отдельный. Ну, то есть, типа там распределение активов специально такое, которая больше подходит женщинам, а не мужчинам. Это, кстати, в Европе как раз такой, по-моему, Ну, то есть это все как... Это вот признаки какого-то бума, да? То есть когда люди уже начинают вкладывать в эти ETF-ы, ну, то есть потому что, ну, во-первых, они видят какую-то доходность, а во-вторых, потому что и все вкладывают. А, собственно, попадется какой-нибудь 5-летний неудачный период, и также их всех просто выкинет. Они, конечно, не перейдут в пассивные какие-то, в активное инвестирование, да, то есть они, скорее всего, не будут выбирать акции. Они просто уйдут с этого рынка, и будет у нас десятилетие опять какое-нибудь потерянное, которое было вот с 2000 по 2010 год.
Я понял. Нет, этого не будет. Сейчас поясню, почему. Потому что, во-первых, ты сразу почему-то простроил дорогу, что там будут, ну, высокорискованные активы. Нет, их не будет. Что касается робоэдвайзера, смотри, как работает любая крупная индустрия. Она всегда подсасывается позже. То есть сейчас есть как бы окно на маркете какое-то, где ты можешь выйти со своим продуктом робоэдвайзера, положить его на полку, и ты как бы окажешься еще не банковским продуктом, уже не брокерским, да, то есть ты окажешься где-то посередине, то есть ты можешь дать какой-то value, какой-то, ты можешь его объяснить. Вот как только, а это уже случилось, у тебя начинает там расти рынок и начинает расширяться объем, тут же банки приходят и говорят, о, это market proof, забираем. И приходят и покупают. То есть они никогда не покупают до. Большие компании, они всегда подсасываются уже на выручке. Вот, и потом это все трансформируется в следующее. То есть сейчас вот этот момент по поводу раньше мы выбирали какой ETF, а теперь мы выбираем какой RoboAdvisor, да? Вот, на самом деле эта вся история, так как она, ну я просто понимаю, как устроен RoboAdvisor, вы, наверное, тоже там, ну этот Black Letterman, да, и вот это все, ну вы понимаете, как устроено это. Они очень быстро вместе все сойдутся к одному результату на самом деле. То есть они все в итоге будут показывать примерно один результат на профиле одного пользователя. То есть вот на какой-нибудь профиль консервативный, например. У всех будут все робоадвайзеры со временем показывать очень близкий результат друг другу на одном профиле. На агрессивном примерно одинаковый, на умеренном примерно одинаковый. То есть они все будут показывать примерно одинаковый. И они берут, засовывают эту штуку туда, не называют ее как робоадвайзеры. То есть это сейчас пока называется, скоро не будет. И это будет называться, знаешь, типа... Просто вот как у Тинькова, как она, инвескопилка, да, он ее назвал, да. Что-то такое, типа, ну там, может быть, не так смело, может быть, как-то будет называться более консервативно, это типа будет называться что-нибудь типа ценные бумаги от Schwab, например, как-нибудь так, нет, Schwab хороший пример, ценные бумаги от Bank of America, вот так это будет называться, инвестируй там в лучшие там искусственные и естественные интеллекты от Bank of America, да, вот по этой кнопке, вот это все в итоге просто сожмется до очень простого продукта банковского, и вот как сказал хорошо. И это правильно, как ни странно. Очень хорошо на эту тему сказал Боря Дьяконов из банка «Точки». Он говорит, лучшее, что может сделать банк в жизни клиента, это исчезнуть из его жизни. Вот это на самом деле то же самое справедливо и к брокерскому бизнесу инвестиционному. Лучшее, что мы можем сделать для клиента, это исчезнуть из его жизни. Вот. И все будет к этому стремиться. Это не то, чем хочется заниматься большой аудиторией. Да? Поэтому я говорю, как бы просто еще... просто не случилось вот этого переделки продукта под такой супер простой, но это произойдет, вот, и он будет в банке находиться. И в итоге у тебя будет твой любимый банк, у тебя в твоем любимом будет две кнопки, и это будет просто восхитительно и прекрасно. Вот. А что касается вот этой аудитории, которая нам остается, то есть это просто аудитория, она скорее про, как бы, про что-то больше, чем просто фондовый рынок. Там это истории, понимаешь, какие-то. Вот ребята, которые придумали увольняться в 30 лет, например, да, рассказали прекрасную историю. Да, и они рассказали, что типа для этого фондовый рынок прекрасно подходит, помогает нам. Да. Вот ребята, которые пришли, рассказали, что на самом деле в банки инвестируют во всех подряд, а мы хотим инвестировать только в тех, кто классный, прекрасный зеленый индекс, дайте нам ECG индекс, и мы будем в него инвестировать. Да? Тоже. Короче, смысл такой, что это больше не инвестиции, как бы вот этой оставшейся нам аудитории после банков, это инвестиции в миф какой-то. И кто его лучше расскажет, этот миф, тот и выиграл. Вот. И без мифа оно не продается. То есть без этого, без всей истории оно не продается. А когда ты приходишь и говоришь, типа, а я, Вова, могу обеспечить лучший результат, чем делает банк, например, то тебя справедливо спрашивает аудитория, а что, Вова, за это надо заплатить? А тебе говорят, а вот это надо заплатить. И там ты перечисляешь время, ты должен меня читать, ты должен на меня подписаться. А это оказывается слишком большой платой для того, чтобы... довериться твоей, ну, твоему методу, твоему мифу. Да? И в итоге выбирают просто банк, потому что это слишком большая оплата. Вот если ты приходишь и говоришь, я Вова, но я часть большой истории под названием «Инвестиции в бизнес», я там бизнесмен, Баффет и, значит, Грэм, это те титаны, на плечах которых мы сидим здесь, да? Это уже лучше продается. Потому что тут же сразу выясняется, что как бы, а я тоже хочу быть бизнесменом, а вот мне там не впадляк в 2020 году писать на форуме, вот, про это описывать, да, там, мое мнение того, куда пойдет эта индустрия. Вот это как бы действительно, с одной стороны, про то, чтобы попробовать больше дать результата, как бы вот от этих вот пассивных историй, да, но в действительности это сильно замешано на интересе, вот прям сильно, или на каком-то мифе. Вот, на ком-то другом. И если его не дать, то ты эту аудиторию не заберешь. Потому что, ну да, просто не заберешь ее. Вот.
Кайф.